Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск программы «Культурный дневник» посвящен острым вопросам эпохи эпидемии. Один из таких вопросов – как будет организована жизнь театров, кино и музеев после снятия карантина? В некоторых европейских странах на массовые представления накладываются ограничения, строгое соблюдение санитарных мер и присутствие в зале не более 50 или 100 зрителей. В других странах к прежней культурной жизни вернуться, очевидно, не скоро. Власти Великобритании заявили, что разрешат проводить спортивные и культурные мероприятия с июня, но без зрителей и с телевизионной трансляцией. Представители театров уже предупредили, что проведение спектаклей в условиях, когда зрителям придется соблюдать дистанцию, будет нерентабельным. Британский актер и писатель Стивен Фрай сказал, что для театров настали поистине темные времена. Он высказал опасения, что театры вряд ли смогут открыться раньше, чем в 2021 году. Такие настроения разделяет и народный артист России, основатель и художественный руководитель театра «Этцетера» Александр Калягин. С ним беседовала моя коллега Елена Поляковская.
Для театров, мне так кажется, я не знаю по взглядам разных руководителей, но я убежден, что это для нас, для театральных деятелей, для режиссуры, для актеров, для всех людей, которые работают в театре, это катастрофа. Катастрофа с точки зрения того, что такой жанр театра, такая, что ли, проблема в театре, что без зрителей, без взаимной, как бы сказать, любви, ненависти, но ее надо испытать. Но для этого надо прийти, посмотреть, попереживать. Спектакль нравится, не нравится, это дело второе. А главное, чтобы контакт был. И в этом контакте рождается чувство, мысли. Ну, как когда нас лишили этого контакта, когда всех лишили. Это же пианист может играть и в полной тишине. Тоже проблема. Но театр – это искусство просто. Без зрителей мы практически не нужны никому. Начинался театр в свое время, в древности, с того, чтобы народ ходил. Рядом с народом были, естественно, шли и патриции, и так далее, и тому подобное. Я уже не говорю о театр Дель Арте, где обязательно нужна площадь, люди. На площади развивалось действие, и все кричали, и все переживали, и подсказывали. Шекспировский театр. Без зрителей ничего невозможно. Мы поставлены в ужасающие условия с этим карантином, с этой болезнью коронавирусом, COVID-19. Страна поставлена в тяжелейшие условия. Это действительно тяжело. Но актеры, тем более, растренированность. Актеры могут, конечно, кичиться и говорить, нет, мы профессионалы, мы быстро восстановимся. Но такие вещи, во-первых, не забываются. Это травма психическая, психологическая, назовите как хотите. А потом надо восстановить связь со зрителем. А когда зритель будет пугаться, я же не знаю, какой он придет в театр и придет ли. Все-таки действия не больные должны смотреть и думать, как бы не заразиться. Я даже сейчас представляю, как театр сидит, и у них у всех маски на лице. Знаете, с одной стороны, конечно, смешно, но зритель сидит, и у всех маски на лице. Какая реакция, какой смех, какие глаза при этом. И актеры, которые на сцене без масок, играют.
Актерам еще надо взаимодействовать как-то, если зрителей хотя бы можно как-то рассадить в зале на каком-то расстоянии, и то не во всех театрах это возможно, а как актерам репетировать?
Вы знаете, Лен, вы ошибаетесь. Зритель воспринимает действо, театральное действо. Они рядом стоят. Я помню, когда Олегу Николаевичу Ефремову, когда мы должны были переезжать из Тверской из нового здания МХАТ, отремонтировали старое мемориальное здание. Я помню, на одной из репетиций уже театр был готов, уже все, ковры постелены. Осталось только одно – определить, какие кресла будут в зрительном зале. И Ефремову принесли, я помню, сбитые 2-3 кресла. Они попросили, чтобы это было очень похоже на те самые стулья, которые сидели все те самые великие старики. И Ефремов, он худой же. Он сел и говорит, да что, хорошо. И рядом с ним сел Слава Невинный. Невинный сел и рядом говорит, что-то мне тяжело, ну вы рядом. Локти все время, то вы положите на подлокотник, то я подложу. Как-то пошире бы кресло. Он говорит, ничего, чем ближе, тем искусство точнее воспринимается. Так оно верно. Можно рассаживать через 2-3 кресла. Ну что это за театр? Что это за искусство? Я понимаю, что государство сейчас помогает и нам, как бы сказать, зарплату не отнимает. Ну, мы не получаем какие-то бальные системы за участие в спектаклях. Ну, более-менее существовать можно. Но как зрители будут, как мы будем со зрителями контактировать, это искусство только через близость, через такое, я бы сказал, ну, не в прямом смысле, через дыхание, чтобы вы слышали, видели, как актер дышит, как у него работают нервы. Ну, как вы можете увидеть полноценно, если у вас повязка на пол лица? Вы будете все время поправлять эту повязку. То она вниз сбилась, то она наверх ушла слишком на глаза. Ну, и так далее. Но это все анатомия наша. А то, что касается внутренней психологической подготовки, нам будет трудно приходить в себя. Каждый актер, который работает, у него на определенную роль уже выработаны, помимо, если он хороший актер, конечно, сильный актер, свои, так сказать, штампы, свой голос, свой тембр, тон роли, свой. Здесь все сбито. И вдруг неожиданно, не в отпуск, когда природа тебя подсказывает, сейчас июль, август, тебе надо отдохнуть. Ты уже отдыхаешь 10 лет, 20 лет, так, и это уже в крови, знаете, как собаки Павлова. Вот на звонок мы...
Алгоритм.
Конечно, алгоритм. У нас выделяет себя. Да? А здесь ни с того, ни с сего. В конце марта объявили, закрыли, и все. Поэтому дальше психологически, как восстановить свои роли, как свой голос, как свою форму восстановить. И я уж не говорю о спортсменах, которые теряют, может быть, карьеру даже некоторые из них. Долгое рассуждение, но для нас, я так понял, откроют театры в самую последнюю очередь.
По вашему мнению, если все-таки осенью театры заработают, сколько времени им понадобится для восстановления?
Ну, мне кажется, восстанавливаться каждый рвует в зависимости от того, какая у него труппа. Качество труппы сильное, слабое, среднее. Сейчас не будем об этом говорить. Второе, какие спектакли. Есть спектакли одни, есть спектакли другие. Но вы знаете, вот эта мелочь, она важна, но она не настолько, что ли, давлеет сейчас надо мной. Вот, например, если я так думаю, восстанавливать спектакль, ну, понятно, будут репетиции. Каждый спектакль теперь будет восстанавливаться. Мы теперь будем подробно репетировать. Ну, месяц, ну, полтора, не в этом дело, ну, неделя. Это не играет роли. Как дальше будет? Как мы сами роли мы вспомним, худо-бедно вспомним. Но с кем контактовать? Зритель перепуганный придет в зал, мне так кажется. Извините, потом у каждого сейчас проблемы свои. Я даже не представляю так шутки ради. Ой, как я хочу, срочно открыли театр. Вот я мечтаю посмотреть «Ревизор». Долги отдавать, а кредиты. Все понизили свой материальный уровень. И лучше отдохнуть, и лучше сейчас пока поберечь деньги и не ходить в театр ни на что, просто пока мы все восстановимся, пока разрешили. Это очень психологически тяжело. Я даже не представляю, кто будет покупать билеты. Мы будем страдать еще и от этого. Люди не будут заполнять сразу зал. Если это произойдет, Господи, да я откушу себе язык. Слава тебе, Господи. Но не уверен. Это не та ситуация. Во-первых, мы все напуганы, все боимся. Молодежь может заразить стариков, старики могут молодых. Это коронавирус, и от него умирают. Все это давление на психику со всех каналов, со всех радиоточек на тебя обрушилось. После этого сразу думаешь, ну не в театр же тебе идти.
На вопросы Елены Поляковской отвечал Александр Калягин. А вот у телеканалов, в отличие от театра, в карантинную эпоху проблем нет. Особенно у такого канала, как РТ, живущего на полном содержании государства, то есть налогоплательщиков. Основанный Алексеем Навальным фонд борьбы с коррупцией пристально изучает предприятие главы РТ Маргариты Симоньян. Вышедшее в марте расследование «Паразиты» было посвящено финансовой схеме, лежащей в основе сатирической телепрограммы «Международная пилорама», которую ведет на НТВ муж Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян. В марте ФБК выпустил фильм о том, как Симоньян, Кеосаян и его родственники заработали 46 миллионов рублей на фильме «Крымский мост». После этого продюсер YouTube-канала «Навальный Лайф» юрист Любовь Соболь решила выяснить, в самом ли деле продукции РТ, на финансирование которого из госбюджета уходит ежегодно более 23 миллиардов рублей, пользуются успехом. Статистика YouTube демонстрирует, что десятки миллионов зрителей из разных стран смотрят ролики РТ. Но при этом под сверхпопулярными роликами комментариев удивительно мало или они представляют собой бессмысленный набор букв. Расследование открыло несколько несложных способов накруток, в том числе с помощью платных комментаторов, а также через порносайты. Маргарита Симоньян на призыв дать объяснение не откликнулась, но корреспондент РТ Мурат Газдиев попытался в своем брутальном ответе доказать, что никаких накруток нет. Но добился иного эффекта. На его видео можно рассмотреть внутреннюю статистику РТ, которая раскрывает, как работает механизм накруток с помощью бага YouTube, когда засчитываются несуществующие просмотры. Любовь Соболь записала вторую часть своего расследования. Маргарита Симоньян опять промолчала, а вместо нее ответила порно-актриса Елена Беркова, не сказавшая ничего по существу обвинений. Я попросил Любовь Соболь рассказать слушателям «Радио Свобода», как продвигается ее расследование.
Если очень кратко, то человеку, который не посмотрит мои видеорасследования, нужно знать только одно, что Маргарита Симоньян и канал РТ накручивают просмотры точно наглым образом. И второй пункт, который должен знать слушатели, которые не посмотрят мои видеорасследования, должен понимать, что он оплачивает эти накрутки, потому что канал учрежден государством, и он финансируется нами, из нашего бюджета в этом году. Там он получает субсидирование из бюджета в размере 23 миллиардов рублей. Огромные суммы. Если посчитать другие расходы государства на материально-техническое оснащение и так далее, то это огромная доля в расходах государства на все финансирование СМИ под 50%. Поэтому это очень важная история, и я считала, что ее нужно придать огласке. Что касается механизма накрутки, почему пришлось выпускать два расследования? Потому что сейчас, как и сторонний зритель, который только можно посмотреть часть аналитики Ютуба, мы не были в курсе механизма конкретной накрутки. И когда сейчас мы смотрим каналы РТ, это не только русские РТ, это и испанские, это арабские, немецкие и так далее, несколько каналов, если взять, то видно просто просмотры и видно комментарии. Чтобы получить доступ к более широкой статистике, нужно быть либо пользователем этого канала, иметь возможность посмотреть в админке канала какую-то статистику, но у нас такой возможности не было. И поэтому мы посмотрели несколько разных платных сервисов, которые предлагают доступ к частичной статистике канала. После того, как мы через эти платные сервисы проанализировали огромное количество видео, то у нас не осталось никаких сомнений, что да, накрутка есть. И видно это по графикам просмотров, по скачкам этих графиков, когда видно, что РТ накручивает просмотры на старые видео. То есть они, видимо, пытаются скрыть свою накрутку, и если накрутить на новое видео, то это будет видно. Поэтому они берут старые видео, они их сначала скрывают от пользователя, то есть они остаются на каналах, но при этом их не видно. Потом они открывают их, и там уже есть какое-то большое количество просмотров. Люди смотрят порядка там, 20 тысяч человек это видео, потом этот YouTube-ролик скрывается. Когда он открывается для внешнего пользователя, то есть для зрителей, для нас, там уже находится там несколько миллионов просмотров. Потом еще несколько миллионов просмотров увеличиваются в течение очень короткого времени, а потом просмотры перестают расти. И такая картина, вот этих графиков, скачков графиков совершенно аномальных, которые не могут объясняться ни информационной повесткой, ни каким-то зрительским интересом, ни какой-то вирусностью ролика, ничем иным, кроме как накруткой, фактически можно проследить за всеми крупными роликами канала РТ. Можно сказать, практически за всеми. Куда ни посмотреть, даже там за роликами с Путиным, который кладет цветы могилу вечного солдата. То есть практически везде есть такая накрутка, если посмотреть на просмотры. Мы смотрели также комментарии. Это то, что можно тоже оценить. Сейчас, благодаря анализу Ютуба по внешней статистике, благодаря вот этим платным сервисам, которые тоже анализируют статистику частичную Ютуб-каналов. И там тоже видно, что идет накрутка, потому что, во-первых, комментариев достаточно мало для видео, которое набирает, по их данным, миллионы просмотров, там десятки миллионов просмотров. То есть нет зрительского живого интереса, который есть обычно на роликах, которые набирают миллионы просмотров. Если посмотреть на ролики, которые там действительно становятся таким вирусными и просматриваемыми, там, конечно, идет живая дискуссия обычных людей в комментариях. А такого там нету. И есть, наоборот, комментарии, которые говорят то, что их оставляли не живые люди, а боты, потому что это комментарии, которые либо не имеют смысла, либо они оставлены какие-то шаблоны, либо это просто какие-то имена этих людей, либо это просто какие-то ничего не значащие символы. Очень часто натыкаются комментарии, о которых я говорю в ролике, которые написаны на кириллице, но они не имеют никакого смысла. Просто оставляли это боты или это оставляли люди из-за рубежа, то есть которые работают на ботфермах, которые просто набирали абракадабра на русском языке. И это было мое первое расследование. После этого вышло ответ РТ, и они нам раскрыли на самом деле все. Они сдали себя полностью с потрохами, потому что они частично, просто несколько буквально страничек с внутренней аналитикой канала показали на ролике и подумали, что они тем самым смогли оправдаться. На самом деле они раскрыли нам способ накрутки. Потому что и главный аргумент, там было очень много всего накрученного в ролике, там были матершина, какие-то крики, там было очень много разной информации, но самое главное, их аргумент, они сказали, что Соболев врет, потому что, если посмотреть на нашу внутреннюю аналитику, то ролики РТ набирают очень много просмотров, потому что нас любят алгоритмы Ютуба, потому что нас алгоритмы Ютуба рекомендуют просмотр других видео. И из этих рекомендованных видео мы получаем 94% просмотров. И тем самым как раз они просто сдали свой способ накрутки, потому что сейчас есть баг Ютуба. О нем пишут очень многие люди, которые работают в Ютубе. И этот баг заключается в том, что да, можно создавать определенные плейлисты на разных, в том числе, порно-сайтах и делать такую имитацию зрительского интереса, благодаря которой эти ролики получают просмотры, а просмотры их засчитывают YouTube как из рекомендованных видео, потому что они просматриваются целыми пачками плейлистов. Если не вдаваться в детали, то просто надо очень хорошо понимать людям, которые не ведут YouTube-канала, что 94% рекомендованных – это нереальная статистика. Такой не бывает. Потому что есть много источников трафика, есть много источников, как видео смотрится. Это есть внешние источники, то есть если кто-то дал это видео в социальных сетях, кто-то человек по подписке посмотрел, он подписан на этот YouTube-канал, посмотрел, кто-то получает его из поиска, забил там, например, поиск Симоньян Навальный, да, и нашел этот ролик, и так далее, и так далее. Разные источники. И вот один из источников является рекомендованный. Я разговаривала со многими блогерами для того, чтобы тоже подтвердить свою правоту, и собрала достаточно хорошую статистику про их вот этому внутреннему трафику. И оказалось, что их смотрят из рекомендованных от 10 до там максимум 43%. Это нормальная статистика. На нашем канале иногда, на канале Навальный Лайв или Навальный, бывает чуть больше просмотров, потому что 50, наверное, вот такой просмотров из рекомендованных на отдельных роликах, потому что у нас, скажем так, очень преданная ядерная аудитория. А что касается 94%, то эта цифра невозможная, и она как раз здесь о том, что накрутка осуществляется этим способом, который я и рассказала во втором расследовании. И сейчас уже не осталось больше никаких сомнений. И единственный аргумент Симоньян, который она могла привести в ответ, это выставить Беркову фактически своим пресс-секретарем, которая записала какой-то совершенно трэш-ролик с ответом мне, из которого ясно одно, что они на самом деле очень сильно переживают за то, чтобы рассказали вот эту правду публично. Потому что одно дело рассказывать о том, что она живет богато и пользуется миллиардным состоянием, другое дело публично рассказать, что она на самом деле эти деньги не отрабатывает. Она эти деньги просто кладет себе в карман, а государство не получает той пропаганды, на которую она рассчитывала.
надо отдать ей должное, Маргарита Симоньян смогла построить целую медиа-империю с огромным бюджетом, колоссальным штатом сотрудников, в том числе у нее теперь служат люди, которые раньше называли себя оппозиционерами, вроде Марии Бароновой. Как вы думаете, в чем секрет ее процветания?
Мне трудно сказать, я не анализировала так подробно карьерную лестницу Симоньян и почему именно она возглавила вот эту большую структуру Russia Today. Но я признаю, что это достаточно хитрый человек, который очень умело занимается очковтиранством, который умело умеет продавать свои продукты, которые не стоят выеденного яйца. Для меня большая загадка, почему Аэрофлот дает рекламу в международной пилораме. Совершенно отвратительный видеопродукт, которые выходят на российское телевидение, которые явно не смотрят люди большим достатком, которые могли бы, наверное, пользоваться услугами там Аэрофлота и как-то вкладываться. У меня большая загадка, почему государство выделяет эти деньги, но потому что даже у того же Соловьева, если посмотреть, да, сравнивать с другими пропагандистами и Киселева, по моему мнению, есть живые просмотры на телевидении. Есть аудитория на телевидении. Как мы выяснили, у Маргариты Симоньян этой аудитории нет. Почему именно ставку делают именно на нее, для меня большая догадка. Я думаю, что потому что она очень умела заниматься этим очковтирательством. Она же очень любит придавать себе большую значимость. И, наверное, это на каких-то людях в Кремле, администрации президента хорошо работает. Она очень любит писать про разные инсайты, которые у нее есть. При этом эти частные инсайты не подтверждаются, потому что один инсайт, который опубликовался в телеграм-канале, в Твиттере, был о том, что президент не пойдет на новый президентский срок. Потом информация оказалась неверной. Она любит заводить дружбу разными людьми, которые влияют на выделение, в том числе, бюджетных средств. Мы все помним, как она в момент назначения Мишустина, как она очень быстро переобулась, переоделась в воздухе и начала просто до этого никогда ничего не писав о Мишустине в своих социальных сетях, телеграм-каналах. Она 24 часа она писала только о нем, потому что, видимо, как-то тоже к нему ввязаться, втереться в доверие и прочее. Поэтому, наверное, это каким-то образом работает. При этом я думаю, что в Кремле действительно есть какой-то голод кадров, когда опытные и хорошие профессионалы, которые в том числе имеют работу в Ютубе, к ним не пойдут. Ни один, я думаю, уважающий себя крупный блогер не будет делать какие-то видеоконсультации кремлевским политтехнологам и так далее. То есть люди, которые действительно умеют работать на большую аудиторию в интернете, я думаю, что вряд ли будут работать с Кремлем. Поэтому кто есть, тот есть. И она очень умело продавала вот эту историю о том, что они очень популярны в Ютубе. Если посмотреть на просто бегло, на цифры под роликами, то да, кажется, что это огромный просмотр. Это действительно очень интересное видео, наверное, должно быть. Они получают десятки миллионов просмотров отдельные ролики. Но если посмотреть на чуть глубже, то видно, что вся эта статистика накручена и она дутая. Этих никаких миллионов там нету. Там есть отдельные десятки тысяч просмотров, которые не стоят тех денег, на которые выделяет на них государство.
Когда готовился к этому разговору, я забил в Google «Соболь Симоньян», и сразу мне Google подсказал популярные поисковые запросы. Почему возник конфликт между Соболь и Симоньян со ссылками на вашу встречу на радиостанции «Эхо Москвы» и так далее. Что бы вы сказали тем людям, которые ищут информацию о причинах вашего личного конфликта и существует ли личный конфликт в принципе?
Нет, никакого личного конфликта у меня с Симоньян нет и быть не может. Никаких личных взаимоотношений у нас с ним никогда не было. Я действительно видела ее вживую только один раз и никогда с ней не общалась ни по телефону, ни каким-либо другим способом. У меня есть к ней огромные претензии как к плательщика, который финансирует их пропаганду, которая клепает фейки про Путин-бургер, которая оплачивается из бюджета, которая накручивает просмотры, то есть фактически занимается мошенничеством. И поэтому эти вопросы я задаю как налогоплательщик, как гражданин нашей страны, как человек, который выражает интересы определенной доли населения, да, то, что я являюсь политиком, который отстаивает в нашей авторитарной стране интересы людей, которые хотят жить в стране демократическим принципом. Поэтому с этих позиций я задавала и буду задавать вопросы Симоньян, но никаких личных каких-то вопросов у меня к этому, конечно, нет. Я делала в течение 9 лет, которых я работаю в ходе борьбы с коррупцией, я делала десятки, если не сотни расследований в отношении других компаний, в отношении других людей, которые тратят бюджетные средства. У меня были расследования, касающиеся Евгения Пригожина, одного из самых крупнейших фирм, которые связаны с которой получают миллиарды рублей из российского бюджета. Были расследования по Дмитрию Рогозину и хищение на космодроме Восточный и так далее, и так далее. Можно долго перечислять, но в целом, конечно, это не что-то личное, это чисто профессиональный интерес по отстаиванию интересов нас, налогоплательщиков, для того, чтобы государство тратило свои деньги не на накрутки, а через порно-сайты роликов РТ, а на то же самое здравоохранение или образование, которое сейчас нуждается в учебниках.
Тогда, когда вы встретились на радиостанции «Эхо Москвы», вы хотели задать Симоньяну вопрос о ситуации в московской мэрии и о коррупции. Сейчас уже изменилась ситуация. Если бы вы снова встретились и могли задать ей один вопрос напрямую, о чем бы вы спросили в первую очередь?
Это сложный вопрос. Наверное, я бы задавала ей какие-то конкретные вопросы. Я, наверное, попросила бы просто ее уйти, потому что сейчас очевидно, что этот человек не имеет ни морального, ни какого-то юридического права занимать должность главы холдинга РТ, который спонсируется государством, будучи абсолютно непрофессиональной, будучи осуществляя мошенническую деятельность по накруткам. И я думаю, что единственное требование, которое у меня к ней может быть, к ней, это, конечно, уйти с этого поста. А государство я требую, конечно, возбудить, в том числе уголовное дело по мошенническим действиям, про растрате бюджетных средств, которые осуществляет Маргарита Симоньян. Какие-то конкретные вопросы, наверное, к ней есть, но это, наверное, главное.
Пятнадцатого мая, после того, как это интервью было записано, Любовь Соболь получила ответ от Министерства юстиции России на свой запрос, связанный с тем, что организация ТВ-Новости, которая управляет телеканалом, радио и сайтом РТ, с 2010 года не публикует в сети отчет о своей деятельности, нарушая тем самым требования закона о некоммерческих организациях. Согласно этому закону, компании, получающие из бюджета больше 3 миллиона рублей в год, должны публиковать отчеты о деятельности и целях, на которые были потрачены деньги. Если отчет о целях РТ публикует с 2015 года, то отчеты о деятельности юристам ФБК найти не удалось. Министерство юстиции признало сокрытие отчетности о работе телеканала незаконным, но из ответа Минюста следует, что привлекать РТ и его руководителя Маргариту Симоньян к ответственности не будут, так как истек срок давности. Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!